Глава 17. Отъезд из Тусона. Передел кабачонка. Обмен. Лиса Сагуаро. Глентон у огня. Отряд Гарсии. Лунное гало. Божий огонь. Бывший священник об астрономии. Судья о внеземном, о миропорядке, о телеологии во Вселенной. Фокус с монетой. Пес Глентона. Мертвые животные. Пески. Распятие. Судья о войне. Святой Отец ничего не говорит. Тьеррас Квебрадос. Тьеррас Десампарадос. Горы Тинахас Атлас. Онхуэсо де Пьедра. Колорадо. Аргонавты. Юма. Перевозчики. В лагерь Юма. Выехали в сумерках. Капрал, вышедший из будки над воротами, велел им остановиться, но они не подумали. 21 человек, собака и тележка с принайтовленным, словно для морского путешествия, идиотом в клетке. За клеткой был привязан бочонок из-под виски. Его они осушили накануне вечером. Бочонок разобрал и снова сколотил человек, которого Глентон назначил временным бочаром экспедиции. И теперь в нем находилась сделанная из обычного овечьего желудка фляга примерно с 3 квартами виски. Флягу эту пристроили изнутри к отверстию, а свободную часть бочонка заполнили водой. Снаряженные таким образом, они выехали через ворота за стены, простиравшуюся перед ними прерию, которая подрагивала в разделенном на полосы сумеречном свете. Тележка подскакивала и скрипела, а вцепившийся в прутья клетки идиот резко и хрипло покрикивал, глядя на солнце. Глентон ехал впереди колонны в новом обитом железом рингольдовском седле, которое он выменял, и в новой черной шляпе. Она ему очень шла. Новички, их было уже 5, обменивались ухмылочками, оглядываясь на часового. Замыкал колонну Дэвид Браун. Он расстался в Тусоне с братом, как потом выяснилось, навсегда. И поэтому был не в духе. Этого оказалось достаточно, чтобы абсолютно ни с того ни с сего пальнуть в часового. Когда капрал еще раз командовал остановиться, Браун резко повернулся к нему с винтовкой в руках. Капралу хватило ума нырнуть за парапет, и больше он не кричал. В долгих сумерках навстречу отряду выехали индейцы, и передача виски состоялась на домотканом шерстяном одеяле, расстеленном на земле. Затем, как это происходило, Глентон почти не следил. Когда дикари отсчитали золото и серебро, и судья остался доволен, Глентон шагнул на одеяло, собрал монеты в кучку каблуком сапога, потом ступил на землю и велел Брауну забрать одеяло с собой. Мангас со свитой обменялись недобрыми взглядами, но американцы уже сидели в седлах и ехали прочь. И никто, кроме новеньких, даже не оглянулся. Новеньким стало известно о том, как это все провернули. И один, поравнявшись с Брауном, спросил, не пустятся ли апачи в погоню. «На ночь глядя не пустятся», — бросил тот. Новенький оглянулся на фигуры, собравшиеся вокруг бочонка в темнеющей пустыне. «А почему?» — не отставал он. Браун сплюнул. «Потому что темно». От города они поехали на запад, вдоль подножия невысокого холма, через селение, усыпанное осколками старой глиняной посуды. Там когда-то располагались печи для обжига. Владелец идиота ехал за клеткой, а сам идиот, цепившийся в прутья решетки, молча взирал на проплывавшие мимо места. В тот вечер отряд пробирался в холмы на западе через целые леса Сагуаро. Небо было затянуто тучами, и эти проплывавшие мимо рифленые колонны напоминали развалины гигантских храмов, мрачно возвышающихся в строгом порядке и тишине, если не считать негромких криков кактусовых сычей, что летали вокруг. Среди густых зарослей чольи лошади цеплялись за шипы, которые могли пронзить подошву сапога до кости, И среди этих бесконечных колючек весь вечер подшипывал погодючий ветер, налетавший из-за холмов. Они ехали дальше, и земля вокруг становилась все скуднее. Это стало началом первого перехода из целой серии «Орнадос», когда они целыми днями не встречали воды. Там они и расположились на ночлег. В ту ночь Глентон долго сидел, уставившись на угли костра. Вокруг спали его люди, но все стало не так, как раньше. Многих уже не было. Кто дезертировал, кто погиб. Все деловары убиты. Он не отрывал глаз от костра, если даже видел там знаки. По большому счету, ему было все равно. Он хотел дожить до того времени, когда сможет увидеть Западное море. И ему было не важно, что будет потом, потому что он был готов во всякий час. Вне зависимости от того, продолжится ли его жизнь среди людей и народов, или ей суждено оборваться. Он давно уже перестал взвешивать последствия, допуская, что судьба человеку предпослана. Однако полагал, без всякого на то основания, что в нем есть все, чем он мог бы стать в этом мире, и все, чем этот мир мог бы стать для него. И даже будь это его хартия написана на самом Урском камне, он считал это своей миссией и не скрывал этого. И довел бы беспощадное солнце до окончательного угасания, словно сам отдал этот приказ много веков назад, прежде чем были проложены тропы, когда еще не было ни людей, ни солнца, чтобы ходить по ним. Напротив, огромной отвратительной тушей сидел судья. Полуголый он что-то писал в своей записной книжке. В лесу колючек, через которые они недавно продирались, тявкали маленькие пустынные волки. На сухой равнине впереди им отвечали другие. Ветер раздувал угли, которые он созерцал. Мерцали переплетенные светящиеся отростки чёрья. Они пульсировали, как горящие галатурии, фосфорицирующим мраке морских глубин. За ними без устали следил идиот в клетке, придвинутой поближе к огню. Подняв голову, Глентон заметил за костром мальца, который сидел, закутавшись в одеяло, и наблюдал за судьей. Пару дней спустя они встретили измученное воинство под началом полковника Гарсии. Эти солдаты из Соноры искали банду апачи, которой заправлял Пабло. И в отряде насчитывалось почти 100 всадников. Одни были без шляп, другие без брюк. У некоторых под мундирами вообще ничего не было. Оружие тоже допотопное. У кого старинные фузеи и тауэрские мушкеты. У кого луки и стрелы. А у некоторых лишь лассо, чтобы душить противника. Глентон и его люди разглядывали этот отряд с холодным изумлением. Мексиканцы толпились вокруг с протянутыми руками, прося табаку. Глентон с полковником обменялись краткими приветствиями, а потом Глентон стал проталкиваться через это назойливое сборище. Они были другого племени, эти всадники. И вся земля к югу, откуда они произошли, и весь край к востоку, куда они направлялись, для него ничего не значили. Земля и все, кто на ней жил, были где-то далеко, да и само их существование представлялось сомнительным. Глентон еще окончательно не выбрался из рядов мексиканцев, а это ощущение уже передалось всему его отряду. Все повернули лошадей и последовали за ним. И даже судья ничего не сказал в оправдание желания покинуть место этой встречи. Они отправились дальше во тьму, простиравшиеся перед ними выбеленные луной просторы, холодные и тусклые. Луну над головой окружало кольцо, а внутри кольца холодным серым цветом светилась лунная гала с его перламутровыми морями. Лагерь разбили на низкой террасе, где по стенам иссохшего агрегата можно было определить, где раньше протекала река. Развели костер и молча уселись вокруг. Когда пес, идиот и еще кое-кто поворачивали головы, их глаза светились красным, словно угли. Языки пламени разлетались на ветру, а головешки то бледнели, то разгорались, потом снова бледнели и снова разгорались, словно пульсирующая кровь выпотрошенного на земле живого существа. И они смотрели, не отрываясь, на огонь, в котором действительно есть нечто от самих людей, потому что без него они чего-то лишены, отделены от своих истоков и чувствуют себя изгоями. Ибо каждый костер — это все костры, первый и последний из когда-либо разожженных. Через некоторое время судья поднялся и отошел от костра с какой-то непонятной целью. Потом кто-то спросил бывшего священника, правда ли, что одно время на небе было две луны. Посмотрев на лунную галу над головой, бывший священник сказал, что, возможно, так оно и было. Но наверняка сущий горе Господь в премудрости своей и в смятении от приумножения лунатизма на этой земле, должно быть, послюнявил большой палец и, нагнувшись из первозданного хаоса, приложил к одной из них, и она, зашипев, исчезла. Раз он сумел найти иные средства, благодаря которым птицы могут находить свой путь во мраке, он мог разобраться и с этим тоже. Потом был задан вопрос о том, есть ли на Марсе или иных планетах во Вселенной люди или подобные им существа. И на него отрицательно ответил судья, который уже вернулся к костру и стоял полуголый и потный. Он сказал, что нигде во Вселенной людей нет, кроме тех, что на Земле. Когда он заговорил, прислушались все. И те, кто повернулся и стал смотреть на него, и те, кто нет. «Истина об этом мире, — говорил судья, — заключается в том, что в нем нет ничего невозможного. Если бы вы, родившись, не увидели всего, что есть в мире, и не лишили бы его тем самым необычности, вы увидели бы мир таким, каков он есть. Фокусом со шляпой на лекарственном шоу, горячечным сном, гипнотическим состоянием, населенным химерами, у которого нет ни аналогов, ни прецедентов, кочующей ярмаркой с аттракционами, бродячим цирком, чье окончательное предназначение остается после многочисленных представлений на множестве грязных полей, столь не поддающимся описанию и гибельным, что трудно даже представить. Вселенная — это не нечто узкое, и устройство ее не ограничено какой-то широтой, если представлять себе, что где-то еще она повторяет нечто уже в ней имеющееся. Даже в этом мире существует больше неизвестного нам, чем того, о чем мы знаем. И порядок в творении у вас перед глазами — это лишь то, что вы в него вложили сами. Это веревочка, проложенная в лабиринте, чтобы не заблудиться. Ибо сущее имеет собственный строй, и ни одному человеку не объять этого разумом, так как сам разум — явление среди других явлений. Браун сплюнул в огонь. «Еще одна твоя безумная теория», — проговорил он. Судья улыбнулся. Сложив ладони на груди и вдохнув ночного воздуха, он подошел к нему поближе, присел на корточки и вытянул одну руку. Потом повернул ее, и все увидели у него между пальцев золотую монету. «Где монета, Дэви?» «Я дам тебе, куда эту монету засунуть». Судья взмахнул рукой, и монета блеснула вверху в свете костра. Должно быть, она была к чему-то незаметно привязана. К конскому волосу, что ли. Потому что, описав круг над костром, вернулась к судье, и он, поймав ее, улыбнулся. «Дугу, по которой вращаются небесные тела, определяет длина их привязи», — объяснял он. «Будь то луны, монеты или люди». Его руки двигались, словно целой серии пасов он вытягивал что-то из кулака. «Следи за монетой, Дэви». Он метнул ее, и монетка, прочертив дугу в свете костра, пропала во мраке. Все смотрели в ночь, где она исчезла, смотрели на судью и, наблюдая, были в той или иной степени участия единым свидетелем. «Монета, Дэви, монета», — шептал судья. Он сидел прямо, подняв руку, и с улыбкой обводил всех взглядом. Монета вернулась из ночи, пролетела над костром с негромким высоким жужжанием и оказалась у судьи в поднятой руке, в которой только что ничего не было. Послышался чуть слышный шлепок, и он уже держал монету на ладони. При этом некоторые стали говорить, что одну монету он зашвырнул, а в ладони оказалась другая, такая же, и что звук произвел языком он сам, потому что он хитрый старый малабариста, фокусник. На это он заявил, убирая монету, что, как известно, есть монеты настоящие и монеты фальшивые. На утро некоторые даже бродили там, куда улетела монета. Но если кто и нашел ее, он оставил ее себе. А с восходом солнца они уже были в седлах и двигались дальше. Повозка с идиотом в клетке катилась позади, и рядом с ней повадился трусить пес Глентона, возможно, по велению некоего опекунского инстинкта, какой вызывают в животных дети. Однако Глентон позвал пса, и когда тот не послушался, пропустил маленькую колонну вперед, наклонился, отхлестал его как следует лошадиными путами и погнал перед собой. Стали встречаться цепи, вьючные седла, оглобли, мертвые мулы, фургоны. Сидельные основы с начисто обглоданным сыромятным покрытием под солнцем и ветром побелели, как кости, и следы мышиных зубов виднелись даже на деревянных краях. В этих местах не ржавело железо и не тускнело олово. Словно остовы примитивных лодок, перевернутых вверх дном на этом безбрежном просторе, вокруг валялись скелеты быков, и под клочьями высохшей кожи торчали ребра. А еще бойцы, мрачные и насупленные, проезжали мимо почерневших и иссохших трупов лошадей и мулов, которые свалились раньше путников. Измученные жаждой животные умерли, упав на брюхо, в агонии вытянув на песке шеи, лежали прямо или скособочившись, и на хитросплетениях ребер болтались лохмотья почерневшей кожи, а трупы слепо тянули длинные морды в немом крике, обращенном к бесконечной череде проходящих над ними солнц. Отряд шел дальше. Они пересекли обширное сухое озеро, за которым гигантскими муравейниками вставали гряды потухших вулканов. К югу, насколько хватало глаз, простирались изломанные силуэты вулканического шлака в пластах застывшей лавы. Под копытами лошадей алебастровый песок превращался в необычно симметричные завитки, похожие на железные стружки, которые, сверкая на солнце и резонируя на этой звучной почве, падали на землю, а потом переворачивались и кружились по поверхности. Будто некие остаточные чувства проявлялись даже в этих отложениях. Будто сам факт появления здесь этих всадников был настолько ужасен, что действительность распадалась на мельчайшие частицы. На западной оконечности высохшего озера, на возвышенности, они увидели грубый деревянный крест, на котором индейцы племени Марикопа когда-то распяли индейца Апачи. Превратившийся в мумию труп щерился жуткой дырой рта. От него остались кожа да кости, отдраенные частичками пемзы, который нес со стороны озера ветер. Кожа на груди была оборвана, и виднелся позвоночный столб с ребрами. Миновав это место, они поехали дальше. Лошади угрюмо тащились по чужой земле, а вращавшийся под ними земной шар беззвучно очерчивал круг в еще большем пространстве, и они были его частью. Бесплодная суровость этих мест обрекала все вокруг на странное равноправие. И ничто, ни паук, ни камень, ни стрелка травы не могли претендовать на превосходство. Сама предельная четкость окружающего представляла знакомую картину в ложном свете, потому что для глаз целое основывается на какой-то особенности или детали, а здесь не было ничего, что было бы сильнее освещено или затенено. И в оптической демократии подобных пейзажей любое преимущество становилось непредсказуемым. Человек и камень оказывались наделены родством, которое трудно даже вообразить. После дней, проведенных под раскаленным добела солнцем, изможденные и исхудалые, они смотрели выжженными глазами из впавших глазниц, точно сомнамбулы, которых застал врасплох дневной свет. Сгорбившись под шляпами, они выглядели беглецами некоего высшего порядка. Походили на существ, по которым изголодалось солнце. Даже судья стал молчалив и задумчив. Он заговорил было об избавлении от того, что предъявляет свои права на человека. Но люди, слушавшие его высказывания, считали, что на них-то самих вообще уже нельзя предъявить какие-либо права. Они двигались дальше. Ветер катил перед ними клубы мелкой серой пыли, превращая их в войско серых бород, серых бойцов, серых лошадей. Горы на севере простирались к солнцу волнистыми складками. Дни были прохладными, ночи холодными. Они расположились вокруг костра, каждый на своем клочке темноты в окружавшем мраке. А идиот смотрел на них из своей клетки на границе света. Судья расколол обухом топора берцовую кость антилопы, и на камне, дымясь, потекли горячие капли костного мозга. Все они сводили с него глаз. Речь шла о войне. В Писании сказано, что тот, кто живет от меча и погибнет, — сказал Черный. Судья улыбнулся. Его лицо лоснилось от жира. Разве возможен иной путь для истинного мужа? Война в Писании действительно почитается злом, — заявил Иринг. Хотя кровавых повествований о ней там немало. Какая разница, что думают о войне люди, — сказал судья. Война есть и будет. С таким же успехом можно спросить, что люди думают о камне. Война была всегда. Она была еще до человека. Война поджидала его. Основное ремесло поджидало своего основного исполнителя. Так было и так будет. Именно так. И никак иначе. Он повернулся к Брауну, от которого услышал пренебрежительный шепоток или возражение. «А, Дэйви», — произнес он, — «как раз твоему ремеслу мы тут и отдаем должное. А чего бы тебе не принять небольшой реверанс? Давай признаемся друг другу, кто есть кто».
«Моему ремеслу?»
«Конечно.
А что есть мое ремесло?»
«Война.
Война — твое ремесло. Разве не так? Разве не твое тоже? И мое, очень даже мое. А как насчет всех этих записных книжек, костей и прочего? Ремесло войны заключает в себе все остальные ремесла. И поэтому война была и будет. Нет, она была и будет, потому что ее любят молодые, и ее любят в молодых старые. И те, что воевали, и те, что нет. Это ты так считаешь? Судья улыбнулся. Люди рождаются, чтобы играть, и ни для чего другого. Всякий ребенок знает, что игра — большая доблесть, чем работа. Знает он и то, что значение или достоинство игры не в самой игре, а в ценности того, что подвергается риску. Чтобы азартные игры имели какой-то смысл, нужна ставка. В спортивных играх противники меряются умением и силой, и унижение при поражении, и гордость при победе — сами по себе достаточная ставка, потому что этим определяется, кто из участников чего стоит, и это придает им некий статус. Но пытается ли удача, или проверяется, кто чего стоит, все игры стремятся к состоянию войны. Ибо ставка здесь поглощается все. И игра, и игрок. Представьте, что два человека играют в карты, и поставить на кон могут лишь свою жизнь. Наверное, все о таком слышали. Когда раскрывается карта, для игрока вся вселенная с лязгом сосредоточивается на этом моменте, который определит, умрет ли он от руки второго игрока или от его руки падет тот другой. Есть ли более точный способ определить, чего стоит человек? Такое доведение игры до ее крайнего выражения не допускает никаких доводов относительно понятия судьбы. Когда один человек делает выбор за другого, предпочтение является абсолютным и бесповоротным. И надо быть воистину тупым, чтобы считать, что такое всеобъемлющее решение принимается без посредничества или не имеет значения. В играх, где на кону уничтожение проигравшего, решения принимаются совершенно четкие. У человека в руке определенный расклад карт, и через него он перестает существовать. Это и есть природа войны, где ставка одновременно является и игра, и основание, и оправдание. Если рассматривать ее таким образом, война — самый верный способ предсказания. Это испытание воли одного или воли другого в рамках той еще более всеобъемлющей воли, что связывает их между собой, и поэтому вынуждена выбирать. Война — это высшая игра. Потому что война, в конечном счете, приводит к целостности бытия. Война — это божество. Браун уставился на судью. Ты свихнулся, Холден. Свихнулся напрочь. Судья улыбнулся. «Сила еще не значит справедливость», — заметил Иринг. Тому, кто вышел победителем в бою, нет нравственного оправдания. Нравственный закон изобрело человечество, чтобы лишать сильных их привилегий в пользу слабых. Закон исторический не спровергает его на каждом шагу. Прав кто-то с точки зрения морали или не прав, это не докажет ни одно серьезное испытание. Ведь не считается же смерть человека на дуэли свидетельством ошибочности его взглядов. Сам факт его участия в таком испытании свидетельствует о новом, более широком воззрении. Готовность участников отказаться от дальнейшего спора, как от банальности, чем он, собственно, и является, и обратиться напрямую в палаты исторического абсолюта, ясно показывает, насколько малозначимы мнения и как велико значение расхождений в них. Ибо спор действительно банален, но не такова проявляющаяся в споре воля каждого. Тщеславие человека может стремиться к бесконечности, но его знания остаются несовершенными. и как высоко он не оценивает свои суждения, ему в конце концов придется представить их на высший суд. Здесь уже не заявишь о существовании нового факта по делу. Здесь соображения относительно равенства, справедливости и морального права будут признаны недействительными и не имеющими оснований, и мнения сторон здесь во внимание не принимаются. При решении вопроса о жизни и смерти, о том, что прибудет, а что нет, уже не до вопросов права, когда происходит выбор такого масштаба. Такие не столь всеобъемлющие категории, как моральное, духовное, естественное, идут уже после него. Судья огляделся вокруг, ища с кем бы еще поспорить. «А что скажет святой отец?» — поинтересовался он. Тобин поднял голову. «Святой отец ничего не скажет». «Святой отец ничего не скажет», — повторил судья. «Nihil dicet». Но святой отец свое слово уже сказал. Потому что святой отец отставил облачение своего ремесла и взялся за орудие того более высокого призвания, которое почитают все люди. Святого отца тоже можно считать не служителем Божьим, но самим Богом. Тобин покачал головой. «Ну и богохульник же ты, Холден. Я, по правде говоря, так священником и не стал. Был лишь послушником перед рукоположением. Священник-подмастерье или священник-ученик», — произнес судья. «Как странно похоже служители Бога и служители войны». «Я тебе твоих словоизъявлениях подпевать не буду», — заявил Тобин. «Так что и не проси». «Ах, святой отец», — вздохнул судья, — «что бы такое у тебя попросить, чего ты еще не отдал?» На следующий день они пробирались пешком через Мальпайс, ведя лошадей по дну озера из лавы, растрескавшемуся и красновато-черному, похожему на котловину засохшей крови, шагая по этим пространствам из темного янтарного стекла, словно остатки некоего забытого воинства, бредущие из проклятой Богом земли, выталкивая плечами из расселин и через выступы тележку, в которой, вцепившись в прутья, хрипло кричал вслед солнцу идиот, похожий на безумного буйного башка, похищенного у расы дегенератов. Они перебрались через напластование лавы, где смешались затвердевшая глина и вулканический пепел, невообразимые, как выжженный ландшафт ада, и, преодолев цепь невысоких и голых гранитных холмов, вышли на голый выступ, где судья произвел тригонометрическую съемку от известных точек местности и вычислил новый курс. До самого горизонта простиралась покрытая гравием равнина. Вдалеке, на юге, за черными вулканическими холмами, виднелся единственный хребет Альбинос из песка или гипса, как загривок бледного морского зверя, всплывшего посреди темных архипелагов. Отряд двинулся дальше. Через день пути они добрались до каменных резервуаров и воды, которую так искали. Напились сами и начерпали воды из верхних резервуаров в пустые нижние для лошадей. Кости встречаются в пустыне везде, где есть водопой. Но в тот вечер судья притащил к костру кость, какой никто раньше не видывал. Большую бедренную кость давно исчезнувшего зверя. Судья нашел ее под утесом и теперь измерял имевшимся у него портновским метром и зарисовывал в записную книжку. Рассказы судьи о палеонтологии в отряде слышали уже все, кроме новичков. И те теперь сидели, поедая его глазами и спрашивая обо всем, что приходило в голову. Отвечал он обстоятельно, больше, чем они спрашивали, словно читал лекцию начинающим ученым. Они тупо кивали и тянулись руками к этой замызганной окаменелой глыбе. Наверное, чтобы прикоснуться пальцами к необъятности времен, о которой говорил судья. Опекун вывел имбецила из клетки, привязал у костра плетеным шнуром из конского волоса, который тот не мог перегрызть. Имбецил стоял, склонившись в ошейнике и выставив перед собой руки, словно его тянуло к огню. Пес Глентона поднялся и сел, наблюдая за ним. А идиот покачивался, пуская слюни, и казалось, что его безжизненные глаза блестели в бликах пламени. Судья, державший кость вертикально, чтобы лучше проиллюстрировать ее сходство с преобладающими в округе костями, отпустил ее, она упала на песок, и он закрыл свою книжку. «Никакой тайны в этом нет», — заключил он. Новобранцы тупо захлопали глазами. «Вам не терпится услышать про тайну. Так вот, тайна состоит в том, что никакой тайны нет». Он встал и направился в темноту за костром. «Ну да, никакой тайны», — хмыкнул бывший священник, провожая судью взглядом и сжимая в зубах погасшую трубку. «Можно подумать, сам он не тайна, проклятый старый обманщик». 3 дня спустя они стояли на берегу Колорадо и смотрели, как из пустыни ровным бурным потоком текут мутные глинистые воды. В воздух поднялись, громко хлопая крыльями, 2 журавля, а лошади и мулы, которых подвели к воде, неуверенно зашли в завихряющиеся водовороты на мелководье и принялись пить, время от времени поднимая мокрые морды и косясь на несущееся мимо течение и противоположный берег. Поднявшись вверх по реке, они наткнулись на лагерь тех, кто выжил в выкошенном холерой большом караване фургонов. Одни хлопотали у костров, где готовили полуденную еду, другие отрешенно взирали на выезжавших из зывника оборванных верховых. Вещи валялись на песке, а жалкие пожитки умерших были собраны отдельно и ожидали, когда их поделят между собой оставшиеся в живых. В лагере было много индейцев Юма. Волосы мужчин были обрезаны ножом до определенной длины или собраны на голове париками из глины, и они расхаживали, помахивая тяжелыми дубинками. Лица и мужчин, и женщин покрывали татуировки. Наготу женщин, среди которых было много миловидных, а еще больше отмеченных сифилисом, прикрывали лишь юбки из сплетенных кусочков ивовой коры. Глентон двигался через это бедственное пристанище со своим псом у ног и винтовкой в руке. В это время индейцы переправляли через реку вплавь несколько оставшихся в караване жалких мулов. И он, остановившись на берегу, стал наблюдать за ними. Ниже по течению одного мула они утопили и вытащили, чтобы разделать на мясо. Опустив ноги в реку и поставив рядом сапоги, на берегу неподалеку сидел длиннобородый старик в накидке. «Где все ваши лошади?» — спросил Глентон. «Съели». Глентон внимательно оглядел реку. «А переправляться как собираетесь?» «На пароме». Он посмотрел через реку, куда указал старик. «Сколько берут за перевоз?» «Доллар с головы». Отвернувшись, Глентон стал разглядывать путников на песчаном берегу. Он что-то сказал лакавшему из реки псу. Тот подошел и уселся у колен хозяина. Отчаливший от противоположного берега паром направлялся к пристани вверх по течению, где была вбита свая из выловленных в реке бревен. Лодка была сколочена из пары старых фургонных кузовов, составленных вместе и замазанных смолой. Группа людей уже вскинула на плечи вещи и замерла в ожидании. Глентон повернулся и пошел по берегу за своей лошадью. Перевозчиком оказался доктор из штата Нью-Йорк по имени Линкольн. Он следил за погрузкой. Пассажиры поднимались на борт, усаживались со своими вещами на корточке вдоль поручней Шаланды, сомнением поглядывая за борт на Быстрину. На берегу сидел, наблюдая за происходящим, полумастиф. При приближении Глентона он встал и ощетинился. Доктор повернулся, прикрывая глаза ладонью от солнца, и Глентон представился. Они пожали друг другу руки. «Очень приятно, капитан Глентон. Я к вашим услугам». Глентон кивнул. Доктор дал указания двум своим работникам. Они с Глентоном пошли по тропе вниз по течению. Глентон вел лошадь, а собака доктора следовала за ними в шагах в 10. Отряд Глентона разбил лагерь на песчаной банке, частично укрытой тенью прибрежных ив. Когда Глентон с доктором подошли, идиот в клетке вскочил, ухватился за прутья и принялся громко вопить, словно желая предупредить доктора и убедить его вернуться. Поглядывая на Глентона, доктор старался держаться от идиота подальше. Но тут подошли приближенные Глентона, и вскоре доктор уже был глубоко увлечен беседой с судьей и не обращал внимания на остальных. Вечером Глентон, судья и еще 5 человек отправились вниз по реке в поселок Юма. Они миновали бледные заросли ивы и сикамора, на стволах которых отслаивалась глина, оставшаяся с половодья. Проехали мимо старых ирригационных каналов и небольших полей озимых, где еле слышно шелестели на ветру высохшие обвертки кукурузы, и переправились через реку на броде Альгодонес. Когда об их прибытии возвестили собаки, солнце уже зашло, земля на западе утопала в красной дымке. Они ехали по одному силуэтами цвета красного вина, а темная часть этой камеи была обращена к реке. Среди деревьев догорали костры, и навстречу выехала верхом делегация дикарей. Американцы остановились, оставаясь в седлах. Приближавшаяся группа была разодета в такие смехотворные регалии и держалась при этом с таким апломбом, что бледнолицым всадникам с трудом удавалось сохранять самообладание. Во главе индейцев ехал человек по имени Кабалла Энпело, неоседланный конь. Под шерстяным подпоясанным пальто, более уместным в климате похолоднее, на этом важном старике была надета женская блузка из вышитого шелка и пара панталон из серого казинета. Невысокий, жилистый, одноглазый, глаз ему выбили Марикопа, он одарил американцев странным приопическим взглядом искоса, который, вероятно, когда-то был улыбкой. Справа от него ехал вождь пониже рангом, которого звали Паскуаль, в обшитом тесьмой мундире, протертом на рукавах и со вставленной в нос костью с какими-то висюльками. Третьего звали Пабло, и мундир на нем был ярко-красный, с потускневшими галунами и эполетами серебряного плетения. Без обуви, с голыми по колено ногами, он нацепил еще и круглые зеленые очки. Представ в этом наряде перед американцами, они приветствовали их строгим кивком. Браун с отвращением сплюнул, а Глентон покачал головой. «Ну и видок у вас, сборище черномазых, с ума сойти», — проговорил он. Похоже, лишь один судья составил о них какое-то мнение и сделал это со всей рассудительностью, вероятно, посчитав, что вещи редко являются тем, чем кажутся. «Буэнос тардес», — поздоровался он. «Добрый день». Коротким телодвижением, которое омрачало определенная доля двусмысленности, важный старик вскинул подбородок. «Буэнос тардес». «Де дон де Вьене?» «Добрый день». «Откуда едете?»